Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, как вы помните, называется «Что есть истина?». Мы с вами говорили три предыдущие субботы на эту тему. Касался я в основном таких библейских понятий, да, что есть истина, есть ли она истина, может ли кто-то претендовать, что истина в последней инстанции есть в какой-то церкви или у какого-то человека, да. Я затрагивал вопросы, что есть любовь, что есть праведность, что есть вера. Затрагивал с такой целью, чтобы мы поняли, что все, что мы знаем, как мы понимаем относительно этих вопросов, это наше понятие, либо личное, либо церковное. Либо кто-то нас научил, либо мы к этому пришли. Но абсолютно правильного понятия всех этих понятий, да, никто из нас лично, людей или церквей, не имеет. То есть, я еще раз повторю, что истина есть в Боге, что истина есть Бог, что истина есть Сын Божий, что Дух Святой, что Слово, что закон Божий, но все мы, люди, понимаем вот это, вот эти все понятия, каждый по-своему, каждый на своем уровне. И я еще раз повторяю, что мы об этом говорили для чего? Чтобы мы поняли, претензии на абсолютное понимание знания истины, а в связи с этим и споры, и дрязги, и разделения, и разногласия, это просто, извините, скажу, что-то сродни какому-то заболеванию психическому. Никто ничего абсолютно точно из живущих людей на земле не знает. Эту истину, о которой мы говорим, что мы ее вроде бы якобы знаем, понимаем правильно, мы будем исследовать, будем изучать, если даст Бог, спасемся, всю нескончаемую вечность. Поэтому, говоря о том, что есть истина и все, что связано с этой истиной, мы должны для себя выяснить действительный факт. Никто из нас не должен думать о себе более, нежели должно думать, но надо думать скромно. Надо реально понимать, что есть истина, и реально понимать, как мы ее понимаем, и что истина во Иисусе и истина во мне, эти истины, можно сказать, имеют очень большую расхожесть, то есть они очень отличаются одна от другой. Сегодня я буду говорить, даже так скажу, что нисколько на библейскую тему, нисколько буду читать вам какие-то библейские стихи. Сегодняшнее наше общение будет довольно-таки, будем говорить, может быть, для кого-то даже неприятным. Я бы так сказал, наберите воздуху, потому что сегодня я буду говорить не вообще об истине, а мы коснемся вопроса не что есть истина, а что есть справедливость. Потому что истинная справедливость, она точно так же входит в понятие истины, да? Что есть справедливость? Или задам еще вопрос по-другому. А есть ли вообще справедливость на земле? Не только вообще на земле, а даже вот в каждом из нас, а даже вот в наших церквях, допустим, да, есть ли справедливость, и что такое справедливость, и как мы ее понимаем, и в каком мире справедливости или несправедливости мы живем. Я не исключаю, я буду говорить о фактах, которые сегодня совершаются, да. Я не исключаю того, даже, можно сказать, уверен в том, что кое-кому не понравится то, что я буду говорить. Тем не менее, я не считаю нужным молчать. Дело в том, что мы живем в этом мире, да, и понятие справедливость, несправедливость настолько нас затрагивает, мы настолько становимся ангажированными или заангажированными, мы начинаем спорить, доказывать каждому свою справедливость и начинаем грешить. Я буду говорить о некоторых событиях нынешних, современных, да? И, может быть, я знаю, что люди по-разному их воспринимают, но, тем не менее, я больше не сколько буду говорить что-то утвердительно, сколько буду задавать вопросы, на которые мы, каждый из нас, должны лично отвечать сами перед собой. Если мы будем задумываться над этими вопросами, мы поймем, хотя бы поймем то, что не стоит со своей справедливостью кому-то доказывать о чьей-то несправедливости. Хотя бы поймем, что не стоит спорить, не стоит ругаться, не стоит ненавидеть друг друга, тем более, что мы верующие. Мы не должны быть таковыми. И я сейчас приступаю уже конкретно к нынешней, сегодняшней теме, да, что есть справедливость, что есть несправедливость, в каком мире мы живем и справедливы ли мы сами. Значит, то, о чем я сейчас буду говорить, это нормальные вопросы по теме о справедливости. Но я еще раз подчеркиваю, как и говорил вам об этом в предыдущих наших общениях, связанных с этой темой, что даже то, что я буду говорить сегодня, все равно все это относительная истина. И ее не надо воспринимать как абсолютную истину. Хочу еще раз подчеркнуть, не забывайте, в этом мире все относительно и нет ничего абсолютного. Я тоже не претендую на абсолютную истину. Ну, и у каждого из нас есть свое видение, есть свое понятие о справедливости. Поэтому я буду задавать вопросы, просто исходя из ситуации, из истории нынешней, прошлой, да, чтобы мы задумались, вот мы говорим о справедливости, а вот это справедливо или нет? Но опять-таки, никто из нас не может знать до конца все, что происходит, именно так происходит, как оно есть на самом деле. Мы не должны забывать, что нам все, что в мире подается, информация, да, информационное поле, нам никогда и никто всего закулисного не покажет, и никто об этом ничего никогда не расскажет. Да, то, что нельзя скрыть, нам скажут, что это есть. Но кто зачинщик, кто провокатор, кто что делал и почему делал, какие у кого были планы, кто какие козни строил, я так буду говорить, заинтересованная сторона в том, чтобы это скрыть, будет все делать так, как будто бы этого не было, и будет чем угодно замазывать вот так называемую правду, да, и как угодно, любой ложью будет и дезинформацией, будем так говорить, красить красками ту или иную ситуацию. Противники вот этой теории будут говорить другое и будут тоже говорить свои доводы, свои за и свои против, да? Но я что хочу сказать, почему я говорю, что и то, что я буду говорить, это тоже относительно. Но относительно, вы понимаете, собрать всю относительную справедливость или несправедливость, сопоставить вместе, и будет где-то больше, может быть, справедливости, где-то меньше справедливости. Но я опять-таки говорю, это каждый из вас будет решать индивидуально. Я не вправе вас заставлять, вот поверьте, что я справедливый. Вот не слушайте ничьей пропаганды, кроме моей одной, да. Я тоже не могу так говорить, потому что я еще не совсем, как говорится, сумасшедший. Я это реально понимаю. Никто не обладает абсолютной истиной. Тем более в таком вопросе, как или в таком понятии, как справедливость. Ну вот, буду задавать такие вопросы для размышления. Скажите, в церкви могут говорить явные заблуждения из-за кафедры? Ну, я задаю пока вопрос так в общем, да, и мы вроде бы понимаем, что нет, но в церкви заблуждения из-за кафедры нельзя говорить. Но я задаю вопрос, а в церкви считают, что можно говорить? Да. Но они же не считают это заблуждением, они же считают это истиной, да? Да. Поэтому они говорят, мы не говорим заблуждение, мы говорим истину. Но мы, допустим, кто-то со стороны читаем, берем Писание, сравниваем в Библии одно, в церкви другое из-за кафедры говорится. Так если церкви имеют право говорить заблуждение из-за кафедры. И считают, что это не заблуждение, и имеют право на эту точку зрения, да? Тогда задаю вопрос, почему? На каком основании? А потому что я власть. Ну, меня Бог поставил, кто-то скажет, или церковь Бог там когда-то воздвигнул, да? А по Библии можно сказать, как там написано, то есть другое мнение, вот чтобы было справедливо. Вот кто-то говорит, я считаю вот так и так из-за кафедры. Вроде бы другую точку зрения можно услышать. Ну, я понимаю, и вы все понимаете, что может быть это заблуждение, и как и в церкви, так и в нашей точке зрения. Но даже просто ради справедливости. В церкви можно было бы сказать точку зрения отличную от той, которую мы привыкли слышать, слушать или говорить. Вроде бы было бы справедливо, чтобы можно было другую точку зрения сказать. На самом деле нет. Сразу задается вопрос, а кто тебя поставил говорить? Я могу задать вопрос, а кто тебя поставил? Меня вот рукоположили. Я говорю, кто? Петя с Ваней? Или Бог, ты, может, хочешь сказать? Или Бог через Петю с Ваней? Ну, если Бог поставил, почему вот Библия вот так, а ты вот так говоришь? А ведь по справедливости надо было бы, чтобы на выражение мнения, да, точки зрения, все имели одинаковые права. Не так ли? Я думаю, если говорить в общем, думаю, что с этим вопросом практически все согласятся. Только когда коснется конкретного вопроса, конкретной истины, где каждый считает, что только он правильно понимает, он поймет, меня слушать надо, а того нет. Мне можно говорить, а ему нет. Почему? А потому что я в истине. А кто это тебе сказал? А чем ты это докажешь? Кстати, хочу сказать, вот смотрите, когда мы кому-то что-то говорим, вот общаемся с кем-то, вот мы говорим, и обратите внимание, говорим довольно утвердительно что-то, пытаясь, как говорится, расставить все точки над «и». Кто-то говорит, ну не то, что я понимаю. Обратите внимание, как я начинаю суетиться, раздражаться, как меня это заводит, как я уже не слушаю собеседника, как я стараюсь его перебить и закрыть рот или все равно в конце поставить свою точку. Как говорят, возьмите мою баночку на священную воду. Без попа вода не посвятится. Задаю вопрос. Почему нам не хочется слушать мнение другого человека? Если я имею право сказать, то другой же тоже имеет право сказать. Вроде бы да. Почему я не хочу слушать? Почему я перебиваю? Почему я затыкаю рот? Почему я говорю, его не слушайте? Я говорю в общем, вы знаете, это иногда в церкви происходит, это в семье, это в личном общении кого-то с кем-то, да? Извините, но как говорят, я начальник, ты дурак, все. Я имею право говорить, ты нет. То есть вот такой подход, это справедливо? Нет. Обратите внимание, каждая церковь претендует на то, что она обладатель истины. Вот если кто-то придет, заметьте, каждый настаивает на своем мнении, каждый утверждает свою точку зрения. Другую точку зрения слушать не хотят. И если с моей не соглашаются, я и мои все уходим. Все, не общайтесь, это погибшие, это заблудшие, это все конец света. Но я хочу сказать, были бы мы объективны. Не было бы у нас вот этой шизофренической мании. Вот истина только у нас. Ну, мы бы поделились истиной, как мнением, как точкой зрения на истину. И мы были бы готовы выслушать другого человека, или другую церковь, или других представителей церкви. Не было бы у нас вот этой, будем, как говорится, зашоренности, да? Истинную, так называемую, да? Но мы могли бы иметь свою точку зрения, выслушали бы другую точку зрения, не спорили бы, не превозносились бы, и, может быть, бы мы нашли общий язык, увидев где-то у кого-то более глубокое понимание, чем у меня. Может быть, на основании этого мы бы и сошлись, и научились бы, будем так говорить, быть вместе, быть одной церковью. Так нет же. Это недопустимая мысль, как это так, мы их будем слушать. Нас надо слушать, мы имеем право распространять. К нам должны прислушиваться, а к ним нет. Вы понимаете, я говорю, конечно, в общем. Теперь более конкретно начнем говорить. Задаю такой вопрос. В средствах массовой информации нужно представлять различную информацию или только одну точку зрения? Ну, казалось бы, вопрос слишком уж простой, да? Ну, конечно, нужно представлять различную информацию. Для чего? Чтобы информация любая, я сейчас пока в общем говорю, да? Чтобы информация была разносторонней и объективной. Я не раз вам говорил. Скажите, вот верующий, душевный, как мы говорили, может разуметь истину? Может разуметь голос Святого Духа? Мы с вами читали? Нет. Я приводил вам практические примеры, чтобы мы убедились. Человек, который на взводе, обиженный, в этот момент он ничего не видит, ничего не слышит. Он глухой и слепой. Теперь задаю вопрос. Это мы про верующих говорили. А вот неверующие. Вот средства массовой информации. Там в основном, я говорю, журналисты. Журналисты, которые, ну, если верующие, то крестик носят. Если крестик не носит, то где-то числятся, да? А вообще они живут журналистикой. Но я задаю вопрос. Журналисты, далее, издатели, владельцы средств массовой информации, телеканалами, там, газетами, журналами, радиостанциями, да? Это плотские душевные люди или святые? Ну, не буду говорить про всех, но ну, в основном, я думаю, вы понимаете, плотские и душевные. Далее, могут ли они подавать информацию объективно и разносторонне? Ну, это надо быть очень духовным, очень умным человеком, чтобы информацию вот так именно подать людям. То есть, вы все согласны с тем, что информация должна быть разносторонней и объективной? Ну, ради справедливости. Да, люди разные, понятия разные, телеканалы разные, газеты, журналы, радиостанции разные. Тогда что надо, чтобы была справедливость? Вот одни считают, что эти события вот так, потому, по какой-то причине происходят, и вот там вот эти виноваты, вот эти не виноваты, да? А другие считают наоборот. Обратите внимание, средства массовой информации на кого рассчитаны? На владельцев, чтобы этих средств массовой информации, чтобы они потом сами себе читали, на журналистов, на редакторов или все-таки на остальную публику, на остальную часть населения страны или планеты. Вроде бы да. Средства массовой информации, а не узкой, такой будем говорить, узкого сектора людей. Массы. Народы, люди, средства, которые подают информацию массам. А массы тоже разные. Так задаю вопрос. Должны все телеканалы, радиостанции, там, журналы, газеты имеют право все высказывать свою точку зрения, независимо от того, там, ну, правильное, неправильное, да? Может, им кажется, что только они правильно подают информацию. Но определять тут должны массы, народы, люди. Вы нам подаете всю информацию. Мы, если не глупые и не заангажированные, да, мы должны выслушать, мы должны посмотреть все для того, чтобы разобраться. А потом мы сами будем разбираться. Где правда, а где неправда? Где справедливо, а где несправедливо? Так вот я задаю вопрос. Все телеканалы, газеты, журналы, радиостанции имеют право на существование? Ну, я не буду говорить, знаете, я сейчас говорю с точки зрения мирской, да, относительно средств массовой информации. Я не говорю сейчас вот по Библии лжи, там заблуждению, лжепророчеству не должно быть места, да. Но я хочу сказать, не должно, но оно есть везде. И в любой церкви, да. Я сейчас не говорю с точки зрения Библии, а с точки зрения мирской, будем говорить, суетной жизни. Должны же все иметь право на высказывание, на отображение точки зрения по тем или иным событиям, вроде бы, да. А почему в жизни, в каждом государстве, и в каждой церкви, и в каждой семье от каждого представителя семьи показывают, рассказывают, толкуют только, показывают одну версию и только под одним своим углом? Вот обратите внимание, ситуация в семье. Муж только под своей, как говорится, только по-своему объясняет ситуацию, почему он прав, она не права. Жена только по-своему, дети только по-своему, дети между собой только по-своему. Только одна точка зрения, и, как правило, у каждого она истинная. Теперь, почему в государстве одни газеты не имеют права на существование? Почему телеканалы должны показывать вот только вот так, как выгодно государству, которое само далеко не всегда справедливо, и которое само часто, зачастую, делает преступления? Справедливо, что тот, кого мы выбрали, а мы живем в демократическом обществе, потом творят беззаконие, потом диктуют, что надо это показывать вот так, а не вот так. Почему, когда кто-то говорит, а куда вот это деть, вот документальные съемки, вот видео, вот интервью, вот очевидцы, вот факты, даже без комментариев. Почему говорят журналисту, сгинь? Почему убивают журналиста? Почему запрещают телеканалы или газеты? Почему, когда на Украине Ганадзе убили, потому что то это было плохо? Когда убивают других, и они бегут из страны, это хорошо. Почему нет? Или по-другому скажу, как можно говорить о справедливости, если существуют запреты на телеканалы, на газеты, на журналистскую деятельность каких-то СМИ? Почему нет различных точек зрения? А потому что никому они не нужны. Так считают некоторые правители. Но ведь человек сам же должен разобраться в правде. Или ему кто-то сам разберет и покажет, как надо и что надо понимать правильно. Казалось бы, так не должно быть, но так оно есть. Какая-то информация действительно бывает ложная, я согласен. Но кто должен определять это? Вместо меня партия моя, партия наш рулевой, как это было в советское время? Или все-таки это я буду, я народ, я демос, я Кратос. Извините, я не о себе говорю, а как бы от имени людей простых. Кто должен определять это? Власть, журналисты или народ? Власть, которая что-то делает, наверное, вообще не должна была бы в это вмешиваться. Пусть дадут оценку извне. Но кто-то скажет, конечно же, ну а сегодня же сколько продажных средств массовой информации. Там же есть, будем говорить, в каждой стране пятая колонна американского, как говорится, госдепа. Так там же будут специально хаять власть. И такое есть, что делать. Это реалии нашей жизни. Но опять-таки, кто имеет право за кого думать и кому что определять, как думать? Это люди должны определять. Дайте людям возможность слушать различные точки зрения, чтобы было справедливо. А закрывать телеканалы, газеты, радиостанции, убивать журналистов, не разрешать им снимать события и комментировать, это ни в какие ворота не лезет. Это обыкновенная психология обыкновенного грешника. Что я говорю и как я понимаю, это и есть и правда, и истина, и справедливость. И только это является справедливым. Заметьте, любой преступник, я не говорю обязательно вор, убийца, да, а даже каждый из нас человек, он может быть преступником в каком-то деле на своем уровне, то есть делает что-то нехорошо, нечестно. Любой преступник всегда оправдывается и выкручивается. А теперь вот давайте коснемся вопроса того, что там на Украине происходит. Запрет любой точки зрения в любом виде. Телеканал не так освещает, но опять-таки я говорю, но это его право. Средства, не одно средство массовой информации, а средства массовой информации. Высказывают свои точки зрения, почему телеканалы закрываются. Я не говорю о том, я не за ленточку эту георгиевскую, но нацепите ленточку или сделайте митинг с этой ленточкой. И вы поймете, что тут, не знаю, что будет, но боюсь, что появятся опять какие-то такие эти товарищи и начнут этих, как говорят, колорадо или еще чуть, избивать. Возьмите такой момент, вот есть телеканал «Russia Today», да, «Россия сегодня». Она есть в разных странах мира, да, вот обратите внимание, клюют. Я не говорю там, что все правда. Я о другом сейчас говорю, о справедливости. О справедливости. Ну пусть пророссийский канал, пусть показывает. Когда заходит разговор о том, что вот там на Украине запретить все российские телеканалы там и так далее и тому подобное. Я говорю, хорошо. Ну вы считаете так. Но людям надо же тоже узнать и другую точку зрения. Я не за одну точку зрения. Я за то, чтобы каждый человек выслушал две точки зрения. Потому что с одной стороны показывается информация вот так, с другой совершенно противоположная. Я говорю, в любом нормальном суде, подчеркиваю, нормальном, судья обязан, прежде чем вынести вердикт, обязан выслушать две точки зрения, даже и неправильную. Как можно говорить о том, что происходит на Украине, в России, не слыша другой точки зрения? Ну, ладно, там говорят, там заведомо ложь. А вы кто-то хочет поклясться, может быть, своей жизнью, что здесь заведомо правда? В споре вы как будто бы не знаете, что каждый ставит свою правду. Комсомольскую, коммунистическую, ленинскую, русскую, украинскую, немецкую, американскую. Разве это непонятно? Кто-то скажет, в России одно вранье. Я не хочу сказать, что там одна правда. Но там существуют средства массовой информации, которые могут писать про Путина, что хотят. Там есть телеканал «Дождь», который, ладно там, но он существует. И он говорит, хотя кто-то говорит, что он неправильно, но он существует. Если говорить о средствах массовой информации, нужно задать вопрос, кто ими владеет. Но тем не менее, владеют и не совсем пророссийские товарищи. И тем не менее существуют, и тем не менее эту информацию можно читать. Я... Ну, чисто так скажу, вот смотрю в интернете новости. Я, что в России делается, ну, вопрос только, насколько это правдиво показывается. Ну, я говорю, там иногда такое говорят, что, ну, кто-то бы сказал, да надо запретить. Но я говорю, пусть правитель делает так, как надо. И пусть кто хочет, то и говорит. Но люди разберутся, видя, когда правители или правитель делает что-то правильно и справедливо. Но я задаю вопрос, что если кто-то что-то не так говорит, не так понимает, почему существует запрет на информацию? Я имею в виду всестороннюю. Я думаю, вы все согласитесь. А особенно согласитесь, если вам будут закрывать рот, и вашу точку зрения никто не захочет услышать. И вы будете говорить, что это несправедливо. А кто-то будет вам объяснять, как, допустим, вы кому-то сейчас объясняете, что вас нечего слушать. Вы же будете обижаться. Поэтому, чтобы было справедливо, то надо. Если страна хочет знать правду, пусть слушает и свое, и чужое, и нейтральное. И наше, и противоположное, и люди со стороны. Что говорят, что видят и как комментируют. Вот это я понимаю справедливость. Но кто-то считает, что то дезинформация. Ну, что откуда-то. А кто-то говорит, что то, что мы слышим, наши показывают. А это точно правильная информация. Но я говорю, мы, слушая одну точку зрения, никогда не поймем, где есть справедливость и что есть справедливость. И кто правду говорит, а кто лжет. Кто-то скажет, ну ты же, Саша, считаешь, что ты истину понимаешь. Ну хорошо, считаю, пусть я считаю. Я сказал, все это относительно, даже то, что я говорю. Пожалуйста, свою точку зрения я вам разрешаю сказать. Хотя кто-то мне иногда говорит, Саша, ну закрой рот там кое-кому. Я говорю, извините, но так будет несправедливо. Пусть кто что хочет, то и говорит и про меня. Такой я или не такой, правда обо мне говорится или неправда, это моя проблема перед Богом, и это проблема того перед Богом, кто об этом говорит. Мое дело жить так, чтобы этого не было, о чем говорят. А если говорят, ну пусть говорят, пока, как говорится, Бог позволяет. Но я не вправе закрыть рот. Я не вправе кого-то против кого-то настраивать, тем более добавлять информацию, что он такой и растякой. Следующий момент. Вот мы привыкли говорить, вот в СССР не было справедливости. В каком смысле? Ну, не было всесторонней объективной информации о всем, что происходило в мире и в стране. Да. Включая даже и такое, что самолет, если разбился, то никто и не узнает. Если я знал, что была авиакатастрофа, то это я знал потому, что это недалеко от моего дома разбился самолет, и там уже все люди говорили. Но ни по радио, ни по телевидению даже такие вещи, как авиакатастрофы, никогда об этом не говорили. Ну разве что уже там что-то такое, что нельзя было скрыть. Я согласен, несправедливо. Могли мы что-нибудь узнать, как живут, будем говорить, в капиталистическом мире? Нет. Если откроешь газету любую советскую, там эти миллионеры, миллиардеры, тонкие ноги, беременный живот, колпак на голове, шляпа со знаком доллара, да, нос такой, как у орла, глаза как, тоже как у орла, да. Ну, вот какая-то такая карикатура, пародия, да. Показывали только так. Но я задаю вопрос. А все, что показывали в СССР, показывали, что все хорошо? Или там ничего хорошего не было? Было. А показывали? Да нет. А почему? А потому что кому-нибудь из них не понравится. Я задаю вопрос. В СССР была справедливость по поводу всесторонней объективной информации? Нет. А на Западе была? Нет. На Западе точно так же рисовали СССР в самых, что ни на есть, худших красках. Как и СССР рисовала Америку, НАТО и так далее и тому подобное. В СССР другой точки зрения не было и быть не могло, кроме коммунистической, партийной. ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС. Вот они определяли, что есть хорошо, что есть плохо. Да, это было несправедливо. СССР клеймили за это позором. СССР клеймила позором Запад. Там тоже не было справедливости. Ее не было никогда. Теперь задаю вопрос. Мы живем в справедливом мире, да? Я в справедливом мире уже сразу в кавычки как бы беру. Вроде бы да. Можно обо всем говорить. А когда дело доходит, нет. Все имеют право на получение всесторонней информации. Да ни в коем случае. Ну, простые примеры привожу. Там, знаете, в связи с событиями вот сейчас на Украине, международная ситуация с Украиной, Россией, НАТО, Европой, да, Америкой. Вот слушаешь, кто не знает, сколько уже сотен тысяч беженцев в России, с Украины? Американский госдеп заявляет в лице, знаете, юмориста Псаки, есть такой человек, да, женщина. Вот, мы не видим, беженцев нет, а если есть, это поехали бабушки, в горы Ростовской области, там горы есть, да? Потому что там свежий и чистый воздух. или там что хотите, услышите, да? Это Россия там на Украине закатала, да? Но Россия Майдан же не начинала. То есть подается информация. Бомбежка — российские самолеты. Град — это с России стреляют прямо по воинским украинским частям. Опять задаю вопрос. Если такое происходит, почему президенты здороваются, переговариваются? Вы знаете, что если бы что-то такое подобное было, да, то и за руку бы не здоровались, и разговаривать бы не разговаривали. Да давно бы уже война была бы, Третья мировая война. Но я задаю вопрос. В Америке можно все сказать об Америке? Разве американцы не говорят о том, что это самая справедливая нация и устанавливают справедливость во всем мире? Только. Небольшой, как говорится, нюанс в этом вопросе справедливости. Куда Америка не пришла? Революция, война гражданская, кровопролитие, гибель людей, перевороты, революции разных цветов. Ну, про финансирование я вообще молчу. Вам приходилось, наверное, слышать, да? Если нашего шпиона поймали в Америке, то речь идет, мы говорим как? Нашего разведчика арестовали. Американцы, когда ихнего шпиона в России там задержат или еще где-либо, да? Говорят, нашего разведчика задержали. То есть, заметьте, если ваш, то это шпион, если наш, то это разведчик. Я имею в виду вот справедливость. Шпион — это гад какой-то, да? А разведчик — это хороший. Или когда говорят, вот КГБ в Беларуси или в СССР, ну это плохо, это КГБ. Это такая вот... Подождите, а СБУ — это что, что-то хорошее? А ФСБ — это еще что-то лучше? Я уже не раз говорил, в этих службах нормального, совестливого человека не может быть. Вы понимаете? Это люди, которые за деньги будут делать что угодно и будут стоять на страже власти. Но, я говорю, ради справедливости. Если кто-то говорит, вот это КГБ, и кто в КГБ работал, того надо туда и сюда, как говорится. В расход, да? А кто в СБУ работал? А кто в ФСБ работал? Я не к тому, поймите, мне все равно, хоть СБУ, хоть в ФСБ. Для меня все в одинаковом лице. Но когда вот то плохо, спецслужба, а вот это хорошее. А где она, спецслужба, тем более засекреченная, работала, будем говорить, на благо справедливости? Ну, я не буду говорить о тех моментах, когда иногда бывает в какой-то ситуации между народами, ну, действительно бывает несправедливость, и в той области может быть спецслужба и справедливо работает. А я говорю в общем. Это... будем говорить, институт репрессивный, который стоит не на страже народа, а на страже власти. И это несправедливо. Так вот, если говорить о справедливости, ну, в современном мире, да, ведь информации, вот посмотрите, допустим, если ну, относительно взять Каддафи, да, Ливия. Так вот, смотрите, я слушал точку зрения человека, который еще заранее говорил, как только Каддафи начнет продавать нефть не за доллары, а за свою валюту, его сбросят, будет революция. Вот она произошла. Вы думаете, американцы объяснили, что, как оно было на самом деле? Нет, вот народ поднялся на войну против Каддафи, диктатор. Почему раньше не был диктатором? Далее, если взять тот народ со всех стран, со всех народов, как говорится, наемники, кто об этом говорит? Далее, кто им оружие дает? Вот Каддафи плохой, вот народ поднялся, вот идет война, вот так и так. Я как-то интересовался, ну, был момент, не буду сейчас утверждать, но, кажется, при Клинтоне, американском президенте. Кто знал его подноготную, да? В течение его президентского срока все люди, которые что-либо знали о нем, ну, будем говорить, понимаете, нехорошее, кто в автомобильной катастрофе, кто таинственно погиб, кто таинственно выпал с окна, кто там еще что-то случилось, кто заболел, кто еще чем, ну, все пропали. Кто-нибудь об этом знает правду, что, чего произошло? Вообще тишина. Это я к тому говорю. Да, у нас есть справедливость. Сегодня может гей-хлопец, гей-девка выйти на гей-парад и снять трусы. Это действительно свобода, это справедливо, это вот такая справедливость. Сказать что-то другое? Нет. Написать в средствах массовой информации, что все, кто вступает в Европу, должны, извините, подставить опу и признать гей-хлопцев, гей-девок и разрешить гей-парады. Об этом пишут, что Европа этого требует. Ну, все понимают, но стараются об этом умалчивать. Или я как-то недавно слушал такой, ну, довольно известный канал российский, но не в России. Ну, спрашивают что-то там про Украину, про НАТО. И как начал скользить этот журналист, как начал вот это вот выкручиваться, как он осторожно все обходил. Ну, это же средство массовой информации. Ты же рассказываешь, тебя же слушают тысячи слушателей. Ну, это же, говорю, понятно, как человек выкручивается, обходит все острые углы, чтобы ничего не сказать. Но я говорю, ну, это справедливо. Тут же по интонации, по подборке слов видно, что об этом нельзя сказать. Я задаю вопрос, а это справедливо? А разве люди не имеют права знать, что и почему происходит? Могут и должны знать, но, к сожалению, этого нет. Дальше вопрос. Соединенные Штаты Америки могут вмешиваться во внутренние дела любой страны? Ну, вроде бы, вот так сказать, можно, да? Ну, тогда пусть и к вам вмешаются, кто скажет, что можно, да? Кстати, они там и вмешиваются. Но вроде бы нет. Каждая страна суверенная. В каждой стране есть свой там парламент, царь, там король, королева, да, или президент. Это страна должна решать свою проблему, да? Но Соединенные Штаты Америки имеют право вмешиваться в внутренние дела любой страны? Да. Далее, могут финансировать революции, госперевороты в других странах? Конечно. Могут развязывать войны, могут объявлять кого угодно террористами, могут убивать во имя своей какой-то демократии. Да. Далее. Могут иметь ядерное оружие и применять его. Конечно. Задаю вопрос. А почему другим нельзя? Это справедливо? Ну, вы поймите меня правильно. Я не за ядерное оружие. Я не за то, чтобы оно было у всех. Я против него. Но я, если, как говорится, за или против, то я за справедливость. Что если оно должно быть у кого-то, то оно должно быть и у кого-то другого, чтобы было справедливо. Если его не должно быть в какой-то стране, то его не должно быть ни в какой другой стране, тоже не должно быть. Почему Северная Корея, Иран, Ирак там, и другие страны не имеют права иметь ядерного оружия? Ну, объяснение простое. Потому что там, извините, осатанелые правители. Они же неадекватные, они же могут стрельнуть. Я хочу сказать, а вы думаете, что в Америке божественные правители? И адекватные? Вы посмотрите на того Обаму или на того Буша. Вы посмотрите, кроме санкций, кроме угроз, то есть это явно такая, знаете, какой-то психоз, ведь у них нет нормальной речи, они не умеют разговаривать, они ограничены умом, они не могут сесть, поговорить, решить, они так с позиции силы, у меня ядерное оружие, и я прав, и все. Потому Северная Корея старается его иметь. Иран старается его иметь. Я не говорю, что это правильно. Я говорю, что это все ведет к безумию, к войне, к мировой. Но я задаю вопрос, вот ради справедливости. имеет право Северная Корея иметь ядерное оружие? Я говорю, да. Хотя вы поняли, я не за ядерное оружие, тем более не за войну, и за применение этого оружия. Но когда на свободе такой психически больной, как Соединенные Штаты Америки, и не иметь оружия, я говорю, если бы не было ядерного оружия у России, России бы давно не было. Это фактор сдерживания. Я не говорю, что это по-божьему. Не надо говорить, что Саша, ты же верующий, зачем ты говоришь? Я говорю с точки зрения мирской политики. Там Библией никто не руководствуется. И наши законы, это нам писаны, нам верующим. Там другие законы, там свое понятие о справедливости, о демократии. И я говорю с точки зрения обыкновенных людей, которые не знают истины. Теперь я задаю вопрос. Если Америка имеет право финансировать революцию, Россия имеет право? Нет. Китай имеет право? Нет. Какая-то другая страна имеет право? Нет. Задаю вопрос. А где справедливость? Почему одним можно, другим нельзя? А потому что Америка великий миротворец. Я говорю, а после этой Америки везде война. Далее. Войны могут развязывать? Да. Американцы. Могут. Россия может? Нет. Китай может? Нет. Индия может? Нет. Пакистан может? Нет. Какая страна может? А никакая. Кроме Америки, ну и НАТО. Я это к тому говорю, чтобы мы просто задумались. В каком мире мы живем? Соединенным Штатам Америки, России, Великобритании, Франции, Израилю, Индии, Пакистану можно ядерное оружие иметь? Да, для чего? Для сдерживания агрессоров. А кто сегодня агрессор? Кто это определяет? И почему другие страны не могут себе позволить такую же защиту от таких же агрессоров? Вот даже из этих перечисленных. Следующий вопрос. Могут американцы защищать силой и оружием своих граждан за рубежом? Конечно же, да. Могут это делать русские? Нет. А почему? Это нарушение международного права. А что такое международное право? А это как посчитают американцы? Следующий вопрос. Имела право Россия воевать против Чечни? Ну, американцы, натовцы, все демократы, да. Нет, говорят. Имеет право Украина воевать против Новороссии? Да. А почему? А разве ситуация не идентичная, не аналогичная? Там сепаратизм, здесь сепаратизм. Путину этого нельзя было делать, Ельцину это нельзя было делать, Порошенко это можно. Я задаю вопрос. Вы поймите, я сейчас ни за Чечню, ни за Россию, ни за Украину. Я задаю вопрос. Одна и та же ситуация. Я уже говорил вам. Сидит журналист и очень рассуждает по поводу Украины. Сидит другой журналист, умный человек, задает вопрос этому журналисту, а тот, как говорится, не сообразил вопроса. Что за вопрос? Говорит, скажите, ситуация на Украине с юго-востоком Украины и с Чечней в России аналогично? Да, 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 так, знаете, не подумавши ляпнул журналист. И тот журналист, который задал вопрос, говорит, а почему оценка западных средств массовой информации разная? И заикаться, и, как говорится, потеть начал, и краснеть. Жаль, по радио не было это видно. Так вот я задаю вопрос. Ну вот, казалось бы, ситуация одна, да? В России сепаратизм допустим. Трогать не надо. Я сейчас не за Чечню. И не за сепаратизм. Я просто говорю, задавая вопросы, чтобы мы начали думать. Ситуации одни, оценки самые разные. Прямо противоположные. Если Америка может защищать американцев в любой точке мира, то почему Россия не имеет права россиян защищать? Я сейчас не за Америку, не за Россию. Не против Америки, не против России. Я говорю, вот, что есть справедливость. Справедливость это так. Тебе половина и мне половина. Тебе можно и мне можно. В одной и той же ситуации. Тебе нельзя и мне нельзя. Вот это я понимаю справедливость. Хотя, я говорю, справедливость библейская, она отличается. Но я сейчас не о библейской говорю, а о той, в которой мы с вами живем. Дальше. Что такое международное право? Вот как я уже сказал, там, что американцы могут защищать своих граждан за рубежом, а россияне нет. Почему? Нарушение международного права. А что такое международное право? А это как посчитают американцы? Или натовцы, европейцы? Следующий вопрос. Имел право Янукович разогнать Майдан в Киеве? Нет, не дай бог. Имел право Путин разогнать митинг на Болотной площади в Москве? Нет. А почему нет? А потому что и одни митингующие, и другие. Это прозападные, проамериканские провокаторы. А можно разгонять митинги и убивать несогласных с нынешними властями Украины? Конечно же. Это святое дело. А почему американцы и европейцы в одном случае орут, а в другом случае в носу ковыряются? Это я по поводу справедливости, да, в которой мы с вами живем. А почему правозащитные организации еще с советских времен, вы помните, да, защищали и защищают до сих пор только тех, кто против СССР или кто против России? То есть, кто из вас слушал, а я в советское время слушал BBC, «Голос Америки» и ИВАСИ. Правозащитники почти все были евреи, защищали всех тех, кто был против Советского Союза. Кто за? О правах человека даже не шло разговора. Человек, кто против СССР, человек, кто против России. Защита прав человека это против... Вы поняли? Защита прав человека это защита прав, которые против России и против СССР. Я не раз вспоминаю, вот недавно умерла Валерия Новодворская, российская правозащитница, которая говорила о русских, что это получеловеки. Я когда слышал эти слова, я просто смотрел на нее, кто ее знает внешность. Мне хотелось сказать, ты вообще на себя в зеркало смотрела когда-нибудь? Так я хочу сказать, она жила в России, ее никто не убивал. И она вот такие вещи говорила. В России, конечно, нет свободы, но она говорила вот такие вещи. В тюрьме она не сидела. Ну, я имею в виду последнее время. Там слышал, когда-то что-то было, не то в советское время, не то. Но не сейчас. Те, кто распродали Россию, когда была перестройка. Те, которые были у руля страны в послеперестроечное время. Которые разорили, разграбили страну. И которые сегодня являются оппозицией. Они на свободе и говорят, что хотят. И в тюрьме не сидят, как это на Украине. И их никто не бьет. Хотя, я не поймите меня правильно, хотя, может быть, и стоило бы посадить. Но я не берусь за это, как говорится, говорить там, что и как, и чего, да, это проблема не моя. Так вот я задаю вопрос. Если правозащитные организации, которые в советское время защищали права, кто был против, только тех, кто был против СССР и против России, это справедливо? Разве человек, права человека определены только для антисоветчиков? Разве они одни только человеки, а другие нет? Я понимаю, что правозащитная организация Amnesty International, допустим, да, но защищайте право любого человека. Заметьте, что происходит на юге, на юго-востоке Украины, Amnesty International вообще сидит, и язык в одном месте. Вообще ни слова, никаких прав, никаких там вообще. Это я по поводу справедливости любой организации правозащитной, да? Следующий вопрос. Имели ли право майдановцы захватывать административные здания? Жечь их, убивать, издеваться над людьми с другими убеждениями? Да. Почему? потому что это мирные, в кавычках, граждане, майдановцы, имеют право что-либо подобное делать люди на юге, на юго-востоке Украины. То есть они захватывали тоже здание. Имели они право это делать? Говорили, нет. Почему? Извините, в миру говорят, по кочану. То есть, когда нечего отвечать. Действия одни и те. Одни и те же. Одним можно, другим нельзя. Имели право майдановцы захватывать силой воинские части, забирать оружие, а потом не отдавать. На Украине говорят, имели право. Имели право этим оружием убивать и угрожать. Имели, конечно же. И закон молчит. Америка тоже по этому поводу молчит. А так называемые сепаратисты, которых пришли убивать, имели же такое право? Ни в коем случае. Это произвол, это бандитизм, это терроризм. Так я хочу задать вопрос. Сепаратисты никого не трогали. Не убивали и ничего не жгли. Баррикад не строили. Мову не навязывали свою западенцам. Их пришли просто убивать мирные, в кавычках, бандеровцы, как это делалось на Майдане и по всем городам Украины. Кто имел свою точку зрения и не был с ними согласен, с ними вот такое бандеровцы делали. Это называется демократия? Или это называется справедливость? Я сейчас не к тому, что вот это так хорошо, вот это плохо, но я к тому, что справедливость должна быть, а ее нет. Далее, все, что делают американцы, все правильно, все справедливо, они не ошибаются, всегда правы. А все не американцы, если делают то же самое, все неправильно. Это называется международный суд по-американски, по-натовски, по-европейски. Возьмите пример такой, международный Гаагский трибунал или суд. Кого там судят и за что? Милошевича за то, что сохранял целостность Югославии, воевал против сепаратистов, которых подкармливали те, которые Югославию бомбили, которые этого Милошевича и осудили. Ну, там и не только Милошевич, там еще кое-кто был. То есть, обратите внимание, Милошевич сохранял государственную целостность. Сепаратизм подогревали американцы и натовцы. Сепаратизм был не мирный, а были боевые действия. Милошевич применял войска. Я сейчас не говорю хорошо, плохо. Применял войска, как было, так и есть. И объяснение. Он устроил геноцид. Это нельзя. За это Гаагский трибунал. Задаю вопрос. Так я еще хочу сказать. Так те, кто поддерживал сепаратизм, те же и бомбили того же Милошевича или в его лице Югославию или Сербию. Тогда вопрос возникает. Господа, Международный Гаагский трибунал. Почему не судят, а оправдывают Порошенко, Яценюка, Турчинова? Следующий вопрос. А Соединенные Штаты Америки не сохраняли бы целостность своей страны, как это делал Милошевич? Далее. Если бы кто-то в Америке поднял вот такой сепаратистский мятеж, американцы, армия американская, президент не воевали бы со своими сепаратистами и не убивали бы их? А может быть, гуманно на носилках с почестями выносили их под тень, в тень под пальмы? Мы понимаем, это юмор такой злой. Но когда одни делают то же самое, это плохо. Когда мы делаем, это хорошо. Следующий вопрос. Имели право НАТО бомбить Югославию? Ну, вроде бы, если имели, тогда мы подписываемся, что и нас имеют право они бомбить, когда им это покажется нужным, да? Ну, нормальный человек скажет, нет, не имел права бомбить Югославию. Далее, имели право разделять ее на части Югославию, разделяя ее целостность? По-американски имели право и бомбить, и разделять, и поддерживать всех сепаратистов. Они имели право, американцы и натовцы, даже без референдума народа отделить и объявить независимость Косово. Когда спрашивают, почему вы это делали, это особый случай. Путь наш во мраке это называется. Так я задаю вопрос. Ну, если это можно было делать в Югославии, и бомбежку, и разделение, и революции, и вооружение давать так называемым сепаратистам, почему этого нельзя делать никому сегодня? Ну, в данном случае возьмем Россию. Несправедливо это, скажут американцы. А россияне скажут, что справедливо. А тех, кого бомбят сегодня на юге и востоке, считают, что это все нормально, это международное право? Заметьте, одних убийц оправдывают, другие, которые защищаются и вынуждены убивать, осуждают. Имела ли право Грузия применять вооруженные силы против Южной Осетии и Абхазии? Ну, по-американски, да. А почему? Да просто потому, что Грузия за Соединенные Штаты Америки. И Саакашвили вышел замуж за Соединенные Штаты Америки. У нее жена американка. Имели право на защиту эти народы от агрессии? Нет. Почему? Опять отвечу. Да просто потому, что по качану. Это все объяснение. За Америку, Грузия. Вот и все. Все объяснение. Имела право Россия подавлять чеченский сепаратизм? Американцы говорят, нет. Почему? Да потому что она, Россия, не вписывалась в планы американцев. Вот и вся причина. Имеет право Украина подавлять народы на Донбассе? Да. А почему? Потому что так решила Америка, а Украина вышла замуж за Америку. И стала незалежной. Разве не похожа ситуация на Украине с той, которая была в Чечне? Похожа. Путин за целостность России? Да. А Порошенко тоже за целостность Украины боролись и борются? Да. Почему оценка одинаковых событий американцами и европейцами прямо противоположная? А судьи-то кто? Вы понимаете, да? Этими судьями являются бандиты и провокаторы всех войн и всех революций на земле. Следующий вопрос. Имел право Янукович применять силу Беркута против мирных, в кавычках, майдановцев? Нет. Это запрещено, не вздумай, не дай бог это сделать. Имеют право нынешние киевские власти применять не только спецназ, но и самолеты, тяжелую артиллерию против населения, бомбить, разрушать, убивать. Имеют? Конечно же, имеют право. А почему? Потому что так справедливо. Ну, понимаете, в кавычки надо все брать. Имеют право американцы в любой части мира защищать при помощи оружия своих граждан? Да. А Россия? Нет. Имеет право Россия строить свои военные базы у берегов Соединенных Штатов Америки? Нет. Это угроза для Соединенных Штатов Америки. А имеют ли право Соединенные Штаты Америки, окружать своими базами Россию? Да, почему? Это защита Соединенных Штатов Америки от угроз Ирана. Где Иран, где Америка? Вы видите, да? Я сейчас не за то, что Россия имеет право строить базы, но я хочу сказать, а почему она не имеет права, когда Россия, когда Америка это имеет право? Следующий вопрос. Имела ли право Организация Объединенных Наций Израилю отдать Палестину? Ну, получается по факту, что да. Может Израиль себе вернуть свою прежнюю территорию, которую он владел 2000 лет тому назад? Да. Задаю вопрос. А международное право? Ну, вы понимаете. Скажите, а Россия имела право Крым забрать? Я сейчас не о том, что вот Россия имела право, но я просто сравниваю. Там можно, а здесь нет. Ну тогда и Россия взяла по праву, ну так, потому что самому международному праву, которое как дышло, куда повернул, туда и вышло. Не, но Россию нет. Почему? Международное право, вы его нарушили. Но в отличие от Косово, здесь референдум был. А в Косово его вообще не было. Америка проголосовала в свои урны мусорные. Можно американцам вмешиваться в дела других государств? Да. А России можно? Нет. Это вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Задаю вопрос. Так какие государства сегодня суверенные, независимые? Ответ простой. Кто за Америку, те суверенные. Но которых Америка наклонила. Поставила на колени. Вот эти страны суверенные, независимые. Туда не вздумай вмешиваться. А кто против, заметьте, Америки. Те не суверенные. С ними можно что только заблагорассудится делать. И революции, и подкуп, и шантаж, и эти санкции. И угрозы, и военные базы, и война, и бомбежка. Вот сегодня такое международное право, вот такой сегодня международный суверенитет. Далее. Имеют право американцы под видом частных военных организаций, типа Blackwater или Greystone, да, производить военную агрессию в других странах для свержения правительств, чем они уже пользуются не один десяток лет. А сами вроде бы американцы, вроде бы в стороне, мы ни при чем, это частная организация. Африканская получается, да? Так они имеют право, вот эти военные частные организации, заметьте, военные частные, имеют право применять? Да, мы ни при чем, это вот чисто предприятие такое, ОАО там, или еще как назовите, общество с ограниченной ответственностью, да? Американцы имеют право таким образом участвовать в военных действиях? Да. Может это делать Россия или другие страны? Нет. Это вмешательство и агрессия. Дальше. Можно разделять целостность Украины? Нет. А можно это делать с Югославией? Да. А можно это делать в СССР было? Разделять целостность страны? Да. И еще раз говорю, да, можно, это все делалось. Дальше. А в современной России, когда говорят сегодня европейцы, натовцы, что границы незыблемы, там хартии какие-то подписывают, да, скажите, в современной России это можно делать? Развал страны? Конечно, можно. И нужно делать, и побыстрее, и всеми возможными и невозможными способами. И если бы такой Майдан был в Москве, как в Киеве, и если бы Путин применил спецназ, его бы также предупреждали не трогать. Не трогать, не дай бог тронешь, получишь по первое число. Я задаю вопрос. Почему Россию разваливали, начиная с перестройки, и разваливают по сей день? И это нормально. Почему Украину нельзя разваливать, Америку нельзя разваливать, там европейские страны нельзя разваливать, ну, за исключением Югославии. Почему Сирию можно, Ливию можно, почему Ирак можно, Афганистан можно, почему все можно, а кое-что и кое-кому нельзя? Я сейчас говорю просто о справедливости. Можно свергать правительство Соединенных Штатов Америки или любой другой страны НАТО? Нет. А на Украине, Сирии, Ливии, Египте, Ираке, Афганистане, Югославии? Да. А почему? А потому. Что хочу сказать? На эту тему можно еще говорить долго. Фактов в жизни больше, чем предостаточно. Я вам просто говорю о том. Вот мы живем в таком мире. Где вот такая, в кавычках, справедливость. То есть, другими словами говоря, Если говорить там об истине, ну это еще так, знаете, кто там, что там понимает об истине, если вот говорить о справедливости, причем реальной, вот как мы сейчас говорим на каких-то примерах, то ее вообще нет и быть не может. Зачастую, скажу, даже на уровне семьи, даже зачастую, скажу, на уровне одного человека. Почему, когда я раздражаюсь на человека, это ничего страшного, это нормально, это справедливо, он, как говорится, меня зацепил, он и получил. А когда то же самое делает кто-то по отношению ко мне, это несправедливо. И я возмущаюсь. Человек сам по себе такой. Человек сам в себе несправедливый. А из этих же человеков состоят партии, страны, народы, церкви, семьи. И вот эта зараза, вот эта вот несправедливость, необъективность на основании греховности, да, вот эта несправедливость сопровождает абсолютно все человеческое общество, за исключением особо действительно честных, объективных и порядочных людей. Это христиане. Ну, будем говорить, христиане и не христиане. Кто-то скажет, может, есть и среди них христиан. Я тоже скажу, что есть там такие люди. Это действительно люди с большой буквы. Праведники. Я думаю, вы понимаете. Если мы говорили и того, и того, и того, и того нету, то справедливости тем более нету. И скажу больше, ее никогда не будет на этой земле. В силу греховности человека. И ее не было и не будет. И пока я сам не поменяюсь, пока я сам не стану честным и справедливым, где бы я ни был, с кем бы я ни был в союзе, какую бы точку зрения я ни выражал, я никогда не буду справедливым. Я душевный человек, я не разумею, что такое истина, не разумею, что такое справедливость. У меня она своя. Есть американская правда, есть немецкая правда, есть английская правда, да? Есть советская, есть российская, есть украинская, сепаратистская и бандеровская. У всех своя справедливость и у всех своя правда. И мы это должны для себя усвоить. Для чего? Что прежде чем выступать на чьей-то стороне, надо 10 раз хорошенько подумать. И на 11 раз отказаться занимать какую-то позицию. Кто-то скажет, вот ты же, Саша, сейчас занимаешь какую-то позицию. Да, у меня есть какая-то позиция. Но я ее выражаю не потому, что я вот за тех или за этих, да? А выражаю потому, что подается информация вот так, как будто бы вот это хорошо, вот это плохо. Тогда, говоря о том, что где-то что-то необъективно, да, я хочу хотя бы как-нибудь приблизительно выставить какую-то справедливость. Если кто-то мне говорит, ты там вообще типа не видел, не знаешь, а я говорю, а мне и видеть не надо. Я понимаю кое-что, но я хочу сказать, я и украинские слушаю средства массовой информации, меня иногда коробит, и мне стыдно, что я украинец. Я и российское слушаю. Я вижу, где тоже могут приврать. И еще какой канал есть. Но я вижу, слушаю, вижу противоположные точки зрения. Я еще слушаю, смотрю, узнаю точки зрения людей, не украинцев и не русских, а живущих где-то в стороне, которые тоже выражают свою точку зрения. А кроме всего, когда мы слышим разные точки зрения по поводу того, что справедливо, что несправедливо, ведь нужно еще обладать знанием, какой-то мудростью, да, чтобы, слушая две точки зрения разные, узнать, кто врет, а кто не врет. Или кто сколько врет, а сколько правды там есть. Помните случай, когда перед этим к Соломону пришли две женщины спорить, чей ребенок? Вот одна говорит, это мой, другая говорит, это мой. Вот как узнать? Вот надо иметь вот такую голову, как у Соломона. Он бы так сказал, ты вас тут не разберешь. А он понимал психологию, что одна врет, а другая говорит правду. А как узнать? Он берет и говорит, так, дайте меч, разрубите пополам, отдайте. Он понимал, что та мать, которая является матерью этого ребенка и не врет, она согласится, пусть будет живой только. Ну, я говорю, это вот такую мудрость надо было иметь Соломону, чтобы вот так сказать. Он не собирался его рубить. Он понимал, что сейчас откроется правда настоящая. И потом он сказал, вот эта мать, отдайте ребенка. Этой матери. Все. Вопрос решен. Так вот, чтобы сегодня разобраться в прямо противоположных точках зрения, надо иметь большую голову и большую мудрость. Если мы в частном случае, даже будем говорить в семье, не можем разобраться, и у каждого своя справедливость, и у каждого своя правда, извините, вы думаете, мы с этой головой разберемся в той правде, которая вообще далеко от нас, и о которой мы вообще не, до конца ничего не знаем? Никогда в жизни. Для меня, исходя из моего опыта, я вот бывает включу, ага, кто-то говорит, там, ой, такой интересный там факт, человек говорит. Я смотрю на человека, смотрю на взгляд, мне нужно видео, хорошее изображение. И я говорю, это врет. Почему? Вот это нереально, ни одного факта, ни то, ни то, ни то. Это куча эмоций. Это человек, этому человеку что-то заплатили. Или как там, один комментатор говорит, смотрите, вы видите, его спрашивают, он говорит, обратите внимание на глаза, он читает на экране, что ему написали. Я для того говорю, чтобы мы думали 10 раз, прежде чем стать на сторону справедливости, которой нет. Говоря о том, что там Россия правильно-неправильно там поступает, или Украина, я прямо хочу сказать, я не говорю о том, что вот все украинцы вот такие рассякие. Нет. Я не хочу сказать, что там Путин золотой и, как говорится, бриллиантами покрытый. Что-то делает, что-то относительно правильно, что-то нет. Сколько там своих проблем в России? Кто там за ним стоит? От кого он там зависим? Кто на него влияет? Там много чего мы еще не знаем. Мы можем говорить о каком-то частном случае, где более-менее что-то может быть справедливо или несправедливо. Я говорю, у меня, наверное, не одна сотня роликов, если бы кто-то захотел все это послушать, где есть люди, которые против Путина, но которые за справедливость. И что говорят на Украине против Путина, российских войск, там, российских самолетов, танков и так далее и тому подобное. Он просто берет, приводит примеры. Шарий, его фамилия, не помню, или Анатолий зовут, да, в Ютубе Шарий. И вот он описывает. Вот, говорит, фотография. Типа, в Славянске убивают там это все, типа, ополченцы убивают жителей и просто хоронят. Вот фотография, вот они, мертвецы, лежат. Берет этот товарищ. В поисковой системе можно эту фотографию отыскать. Находит, говорит, смотрите, это тот, который против Путина. И говорит, смотрите, вот фотография взята с времен Чеченской войны. Поставлена в украинские СМИ. Вот, сепаратисты убивают граждан. Вот поймите правильно, человек, который против Путина. Вот здесь более-менее ближе к какой-то правде будет. Но который говорит, ну вот так оно не может быть. Или там говорят, то-то, 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 то-то. Факт, фотография, фамилия, город, назовите. А нет, вот там, знаете. Вот просто кто-то что-то говорит. Я думаю, вы понимаете, да, насколько в этом мире, когда нету совести, стыда, морали, когда это все заменено на деньги, на славу, да? Вы поймите, нет ничего святого. редко найдешь что-то святое. Поэтому кто что захочет, то и скажет. Или когда стоят там из батальона Азов, стоят в масках с автоматами, и стоит одна женщина, которая была за сепаратистов, а теперь они сзади стоят, человек 10 с автоматами, да? А она на фоне их стоит и говорит: я поменяла взгляды. Я так смотрю и думаю, не свободно ли ты поменяла взгляды? Ну, поменяла взгляды, тебя никто не заставлял. Ну, так ты не стояла под дулами этих товарищей, да? Ты бы пришла обратно туда, в Донецкую республику, и сказала бы это же самое. Нет, ты там стоишь под дулами, и ты там спокойно говоришь. И свободно. То есть мы живем в мире, где и правды, и справедливости долго и долго придется искать. Следующий момент. Что есть, вы помните, тема называется «Что есть истина?» Я теперь задаю вопрос следующий. Что есть правда, справедливость и честность? Вначале хочу просто вам вспомнить один библейский стих. Вернее, два даже. Первое – это Псалом 115, второй стих. «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь». И Римлянам 3:4. «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Вот и коль мы заговорили о правде, о правдивости и о честности, это как бы синонимы, да, одного и того же понятия. Так вот, задаю вопрос. Где вы видели честность или правду, чтобы никто и нигде и никак в мире не приврал? Я не говорю, что уже врет в открытую, да? В церкви, где толкуется слово в угоду нашим плотским похотям. Это там правда, да? Ну, я пример приведу. Пастырь, иногда видя пороки человека, он должен сказать правду людям, но он понимает, обидятся, уйдут. Поэтому, чтобы не обиделись, не ушли. Ну, как хотите называйте. Врет или привирает, да? Умер или сдох. Ну, в принципе, разницы большой нет. Я вам прямо скажу. У меня не раз иногда появляется мысль кому-то что-то сказать. Тут же появляется мысль. Ну, ты вот скажешь, вот такая реакция будет, вот то-то, то-то, начнутся на тебя наговоры там или еще чего-нибудь, да, клевета начнется. Может, не стоит? Может быть, другая оговорка там или причина, как говорится, не сказать. Не готов там, ну, еще не созрел, надо подготовить, ждешь, готовится, готовится. Да не готовится человек, надо сказать правду. Обидится. Ну, тогда Бог как бы говорит: хорошо, я на тебя обижусь. Ну, не поймите, так же обижусь, как мы это делаем. Я недоволен тобою буду. Я понимаю, что надо взять и сказать. Иначе я, нравится, не нравится, вру. Не, ну не полностью, ну где-то я даже если смягчу позицию. Назову грех как-то так, ну, что вроде бы и да, а вроде бы и нет. Ну, так, знаете, вот, как говорится, не украл, а взял. Это тоже вранье. И я прошел эту школу, я понимаю, нет, нельзя. Я мог бы в церкви сохранить положение. Я мог бы в церкви устроиться, я знаю, как это делать. Не надо меня этому учить. Но все время игра с совестью. Согласиться остаться в церкви, быть в почете, быть в каком-то хорошем положении, да, и при этом где-то о чем-то промолчать, где-то что-то недосказать, где-то что-то обойти. Это то, что называется истина. И был момент, когда в душе конфликт был. Был момент, когда я помалкивал и не врал, ну и не говорил. Я не раз вспоминаю слова Иеремии, что был внутри меня как бы огонь, который я не мог удержать. Он меня жёг, и я просто понял: нет, тут надо определяться. Правда, она правда. Честность, она честность. Ну ты же пострадаешь. Ну и что? К этому тоже надо созреть. Я сейчас говорю как бы о себе, о нас, верующих. Что это среди нас, это нечестность сплошь и рядом. Вот что-то случилось, я виноват. Спрашивает, как это произошло? А вот так, вот так, вот так. То не досказал, то так изменил. А что так хочется соврать? Ну, а подумают, что я дурак. Ну, что ж ты такой, вот что ж ты так делаешь? Поэтому вот так, вот так, вот так я вот так объяснил. Вот так нам дети объясняют, почему они разбили. Я лежал на диване, а ваза упала и разбилась. А я лежал вообще и не подходил. Не-не-не-не, просто я проходил вчера, а вот сегодня она упала. И мы говорим, да сколько же можно врать? Ну, столько, сколько мы сами этим занимаемся. Так вот я говорю, что, заметьте, вот эта нечестность и неправдивость, вот это вранье, оно везде, на каждом шагу жизни. Я говорю, когда Слово Божие толкуется в угоду нашим плотским похотям, чтобы мы не ушли из церкви, а пастырь не лишился зарплаты, содержания. Дальше. В церкви есть всегда и наши, и ваши. Есть придворная, то есть припастырская свита, есть изгои. И это правда. И одни будут делать одно, это будет хорошо, а другие это же самое будет плохо. И теперь задаю вопрос, вы понимаете, вот если сказать, как написано в Писании, на самом деле, да, то при этом придется пострадать. И человек всегда думает, вот правду сказать или нет, и как правило становится на сторону своей плоти. Скажу неправду, обойду этот вопрос, шито-крыто сделаю, да? И вот обратите внимание, в церкви наемник, не пастырь, а наемник, никогда не будет неправдивым, нечестным. Человек, живущий ради карьеры, ради зарплаты, ради славы, он не будет никогда правдивым и честным. И когда он будет извинять свои пороки, он будет извинять и наши. И вранье будет. А мы будем этому вранью верить. И какая разница, тот, кто врал, и тот, кто верил этому. Вопрос следующий по поводу правды, справедливости, праведности, честности. А может нам всем до единого нравится, когда нас кто-то обличает? А это может быть правда. Я говорю, может быть, потому что иногда бывают и придирки, да. Ну, часто бывает, что это и правда. Так я задаю вопрос, нам нравится, когда нас обличают? Нет. Нам хотелось, чтобы нас не обличали? Да. А это правда? Нет, ложь. А нам нравится? Да. Вот такая правда нам нравится. Следующий вопрос, а нам нравится обличение Бога? И мы не, ну я имею в виду, и мы не пытаемся выкручиваться и оправдываться, когда Бог нас Духом Святым обличает. Пытаемся. Так мы хотим правду? Да нет. И нам можно сказать, что не нравится, когда нам говорят лестное, предсказывает приятное. Нравится. Или нам нравится слушать, что спасемся мы не по дешевой благодати, а через несение креста, борьбу со грехом до кровавого пота. Тоже не нравится. Я говорю, а это правда? А об этом честно надо сказать? Следующий вопрос. Или я, может быть, правдив, когда передаю любую информацию, и мой язык, прекраса неправды, никогда ничего не добавит, не убавит? Вы обратите внимание, что это свойственно нашему языку, который напрямую привязан к нашему плотскому сердцу. Добавить или убавить, приукрасить или не приукрасить, вот это и есть вранье. Не, мы читаем, не произнеси ложного свидетельства на ближнего твоего. А я задаю вопрос, а на себя? А когда мы приукрашаем свою неправду и делаем ее почти правдою? Скажите, мы лжем? Конечно. А это грех? Конечно. Так это не грехом, мы грешим против самого Бога. Боже, я не украл, я взял. Ты извини меня за такие слова. А слова какие были? Да пошел ты. А дальше русский слог. Ну так так и назови, что я, извини, Боже, прости, я вот так сказал, выматерился. Прости, может быть, в чем? Вот это же и есть оно вранье, присущее практически каждому человеку. Следующий вопрос. Где вы видели правду в миру? По телевизору? Радио или в компьютере? Весь мир борется за свое. За свою правду. И у каждого она своя. Поэтому каждое событие подается под своим соусом. Это я говорю по поводу правды, честности. В данном случае, ну, будем говорить, ну, как информацию подают. Следующий момент. Все средства массовой информации принадлежат очень состоятельным людям. Вы это все знаете. Я говорил даже о другом, что практически во всем мире все средства массовой информации принадлежат не просто состоятельным людям, а состоятельным евреям. Потому что сегодня главная война в мире происходит на информационном поле. И у кого радио, в чьих руках? Телевидение, газеты, журналы, телеканалы, те могут подавать информацию так, как это им выгодно. И люди будут думать, что вот то или иное происходит именно так. А понимать будут так, как кому-то это надо. И я думаю, вы все понимаете, если средства массовой информации принадлежат состоятельным людям, и в первую очередь евреям, а на Украине стоило бы задуматься, чьи каналы все показывают. Там, начиная, вся верхушка. Хотя вы помните, да, я не против евреев, я против другого. Когда западенцы начинали, бандеровцы начинали вот эту, будем говорить, не знаю, как ее назвать, священную войну, да, как священную инквизицию, они говорили, смерть жидам, смерть миллионерам, миллиардерам, да, помните, да? Ну, москалей туда добавили. Самое интересное, что миллиардеры у власти и люди еврейской национальности, они же у власти. И тот же правый сектор у Коломойского, украинца, под крылом и под финансированием. И каналы чьи, телевизионные, газеты чьи, в чьих руках. Это, на это стоило бы обратить внимание. Так вот дальше говорим о чем. Значит, если все каналы принадлежат, все СМИ принадлежат состоятельным людям, то какой журналист, или какой комментатор, или какой корреспондент сможет правдиво что-либо сказать, написать или показать. Что и где, и как, и чему происходит. Какой журналист проявит независимость, когда сегодня говорят о независимой журналистике. Независимый журналист, чтобы вы знали, не принадлежит ни к какой газете, ни к какому телеканалу. Но их никто не любит, им не дают аккредитации, их бьют, плюют на них и садят, и убивают. Как может быть журналист, корреспондент, комментатор быть независимым, если он является журналистом моего телеканала, а я миллиардер и строю политику и вижу это по-своему? Буду ли я его держать, буду ли платить зарплату за объективную информацию против меня самого? Ни в коем случае. Поэтому кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Это по поводу правды, справедливости и честности. А мы верим, развесив уши во все это, да? А мы занимаем позицию, становимся на позицию тех, кто в угоду себе или же и же с ними подает так информацию. Я имею в виду мы, это мы уже люди простые. И кто после этого хочет сказать, что то, что показывает и говорят, что это есть истина, что это есть правда? Когда кто-то, одержимый какой-то безумной, безудержной манькой, извините, манией, да, бить, громить, жечь, устанавливать, навязывать свои порядки кому-то, да, уничтожать несогласных, когда такие горе-демократы, напрочь потеряв голову, устанавливают свою диктатуру, вы поверите, что их средства массовой информации и их свидетели происходящих событий или их пособники в Европе, США, в НАТО будут говорить и показывать народу правду? Да никогда в жизни не будет. Душевный, греховный, я не говорю, не человеконенавистный, фашистствующий, никогда в жизни никакой правды ни по какому средству массовой информации никогда не покажет и не расскажет. Так было и так будет. Я ведь неспроста говорил когда-то. Кому-то это не понравилось. Покажите мне разумного майдановца. Когда тут Майдан происходит? Показывали по телевидению, вы помните, да, когда Беркут там студентов бил. А сколько дней до этого цепями, зажигательными этими коктейлями Молотова били беркутовцы, и они, извините, как идиоты стояли и ничего не делали, потому что никакого приказа не было. Ведь этого не показывали. Ведь это недопустимые вещи были. Мирные били воинствующих беркутовцев, которые стояли, я еще раз повторяю, как идиоты. Кто-то скажет, вот ты за беркутовцев. Я вам прямо скажу, я два раза попал под Беркут еще до раньше, на Украине. Они надо мной, говорю, я ехал на машине, они меня остановили. Они мне такой шмон устроили, что я думал, выберусь ли я с их рук, хотя я никакого преступления не сделал. У меня есть основания на беркутовцев обижаться. Но я говорю, в том случае, когда было на Майдане, ну там был просто идиотизм. Я не могу сказать, что беркутовцы были вот такие рассяки. Они стояли, ничего не делали, хотя имели право делать. Не было приказа, Америка Януковичу приказала молчать. Теперь задаю вопрос. Я вам говорил, покажите мне разумного майдановца. Все говорили, ой, ты не видишь, ты не понимаешь. Я говорю, смотрите, вот как начался Майдан с поджогов, как начался с убийц, как начался с провокаций, да? Вот по сей день то же самое, только теперь на всей Украине происходит. Попытались бы вы, кто-нибудь из вас, в этой дикой орде не скакать, когда все скачут на приговаривание заводилы провокатора. Кто не скачет, тот москаль. Попытайтесь представить себя со своим христианством, скачущим под эти дурацкие призывы, чтобы вас не посчитали за москаля. И представьте, что вы оказались среди вот этих ограниченных скакунов, и вы стоите и не скачете. А потом к вам подошли бы с трезубцами на рукавах и предложили бы абсолютно свободно, конечно, свободно в кавычках, определиться, вы москаль или нет. Вот мне интересно, кто-то бы вот там скакал, если бы вот так сказали, кто сейчас не будет скакать, тут москаль. А если москаль, так москаляку на геляку, да? Я думаю, что пришлось бы попереживать. Бы подергалось бы одно место у нас. Я не представляю, что я бы вот стоял и скакал ради того, чтобы вот это вот скакать, что я вроде не москаль. Ну, я не москаль, но я бы не скакал. Я бы не скакал. Далее. Я говорю, как бы кто-то говорит, а там не все такие, там были хорошие. Я говорю, если там среди хороших и плохих, те, которые кричат москаляку на геляку, или на ножи, да? И там есть еще и хорошие. Я не могу представить, что я мог бы находиться в среде этих людей и поддерживать. Да, я вот эту часть поддерживаю, а вот эту часть не поддерживаю. Извините, но политику делают те, которые кричат москаляку на геляку, которым плохо спится ночью спокойно, они же не знают, чем заняться. Так я вам говорю, к чему. Вот начался вот так Майдан. Подавали же совсем по-другому. Я говорю сейчас о средствах массовой информации. Людей вот так вот настраивали. Следующий вопрос. Вы хотите сказать, что Янукович, у которого были счета в зарубежных банках, и которого европейцы и американцы предупреждали, чтобы он не вздумал применять силу против мирных, в кавычках, демонстрантов на Майдане, и который согласился с оппозицией, ну согласился, отдал власть, сказал, все, перевыборы, все. И вы хотите сказать, что он был заинтересован в стрельбе снайперов на Майдане, как сегодня показывает, да? У него, не знаю сколько, кто что, сколько брешет, да, но большие деньги были за границей в банках, да? Кто-кто, он не был заинтересован в том, чтобы были с его стороны снайперы. Снайперы нужны были тем, которым нужно было под предлогом свергнуть Януковича, свергнуть дальше абсолютно все, что только было. Чему мы свидетели по сей день. Снайперы нужны были тем, которые сегодня продолжают в кавычках правое дело, святое дело на Украине. Война, война, бойня идет. Чтобы Янукович на такое пошел со своими счетами в банках зарубежных, где Америка лапу свою держит, ему надо было быть совсем круглым идиотом, чтобы пойти на такие вещи. Когда я смотрю, когда вот люди, вот, ладно, неверующие, мне уже, как говорится, не до них, но когда верующие, вот такие ограниченные, вот показали, вот мы верим, вот СБУ показала, у них есть информация. В СБУ всегда есть информация на всех, включая и на меня, и на вас. Когда надо будет. Пока ее нету, но будет, был бы человек. Может кто-то из вас поверит, что во время войны обе воюющие стороны всегда и везде говорят и показывают правду? Да ни в коем случае. Этого не может быть даже. Вот представьте себе просто такую картину. В одном бою было разгромлено целое армейское подразделение. И вот наши средства массовой информации все так и показали. И рассказали всему народу, и разумеется, и армии. Показали съемки, вот лежат солдаты, оторваны руки, ноги. Вы думаете, средства массовой информации покажут это когда-нибудь? Тем более той страны, у которой погибло армейское подразделение, никогда в жизни. Почему? А какой дух после такой честной информации будет в армии? Кто захочет воевать? Потому всегда говорят, там у них погибли все, а у нас есть полторы раненых. Я умышленно говорю, полторы. 1,75. Вранье всегда было и будет. Во время войны в особенности. Когда слышишь, я смотрю, украинские средства массовой информации, российские самолеты бомбят Украину. Колонна российских танков, ну, смотрю, где же сколько танков, целых 3 танка. Колонна российских танков из 3 целых, подчеркиваю, не половинчатых, да. Из 3 целых танков движется по украинской земле. Ну, понятно, зачем это показывается. Российские самолеты бомбят. Российские танки из 3 танков вошли на украинскую землю, да? Задаю вопрос. Если это так, то отвечать же России все равно придется за вторжение. Так зачем вводить колонну из 3 танков? Зачем провоцировать Украину? Зачем создавать ажиотаж с 3 танками? Надо ввести штук 500. Надо армаду самолетов запустить и ракетами обработать всю Украину. Ну вы понимаете, да? Украина говорит, что бомбит. Американцы не говорят, что бомбят. Они понимают, что не российские самолеты не бомбят. Где эти 3 танка взялись? Может, они зашли через границу, не знаю. А может, они взяты, как говорится, украинской армии в плен. Но я говорю, вот как вот это подается информация? Ну, вот я представляю себя на месте, живущего на Украине. Армада танков зашла. Российские самолеты бомбят Украину. Ну что ж, бомбят и никак не разбомбят. Ну вы понимаете, ну если бы бомбили, это же было бы совсем другое. Но самое интересное, что люди-то верят в это. Или вы видели, через Украину проходили? Показывал Пятый канал. Порошенко показывал. Или Коломойский показывал, да? Или там есть Фирташ еще. Еще кто-то такой же, да? И люди говорят, это же правда, это же истина. А что американцы-наемники воюют в украинской армии? А что снабжают кое-чем, кое-кого, это неправда? Извините, ну, тема не очень приятная, но я говорю, говорите о правде и говорите о какой-то абстрактной правде в Египте, оно будет не совсем, как говорится, правильно. Надо говорить о правде, какая есть. А что американцы воюют? А что с Норвегией есть? Там добровольцы называются. Ну так говорите, показывайте. Нет, Украина не будет показывать об этом. Об этом покажут россияне. Либо ополченцы покажут, если они их арестовали или там еще что-нибудь. Конечно, я не буду говорить, что там абсолютно все и ополченцы покажут правильно. Там тоже не без того, чтобы где-то что-то приложить, да? А тут надо разобраться, но почему если одному верить, почему другому не верить? Говорю, если бы посмотрели все, и все за, и все против, вы знаете, столько информации было бы, причем разной, от разных источников, что я говорю, ну, не знаю, кто бы на какую сторону стал, но в крайнем случае бы сказал, там, знаете что? Я выхожу с игры, я не становлюсь и на чью сторону. Это было бы намного разумнее и справедливее. Но когда кто-то верит одному и становится на сторону одних и обвиняет других, извините, конечно, кто-то будет говорить о том, что извините, но это неправда. Я говорю, сколько есть в том же интернете, на Ютьюбе, да, сколько есть роликов, где, будем говорить, не пророссийские журналисты, не пропутинские, там, как говорится, люди, ну, которые из справедливости говорят, да, это вот так, вот так, вот так. Но украинские средства массовой информации это не покажут. Конечно, и российские что-то покажут, чего не было, в зависимости, какое средство массовой информации, или чего-то не покажут. Это тоже исключать нельзя. Война, это как и шпионские эти... мероприятие, да? Все шито-крыто, все маскируются, все кто-то что-то не говорит. Но что я хочу сказать? Вот извините, да, я не раз говорил. Не было бы дураков, не было бы тех, кто дурит. Если бы не было наивных вот таких вот людей, которым всему и всем верят, да, то не вешали бы такого рода лапшу. Не существовала бы вот эта ложь, если бы не было вот таких наших больших ушей. Я не раз слышу, сепаратисты грабят жителей Донбасса. Убивают людей, грабят их, отрезают пальцы золотыми кольцами. Ну, я вам задаю вопрос. Просто представьте себе на минутку, что сепаратисты, которые сами нуждаются в поддержке населения, а им больше нет куда ждать помощи, занимаются такими делами. На что им рассчитывать после такого? С ними бы не надо было бы бороться украинской армии и воевать. Народ бы сам бы восстал против них и сам бы попросил ввести украинскую армию в Донбасс. Или я что-то не то говорю? То, что были мародеры и есть, так я вам хочу сказать. Среди украинцев этих мародеров полно. Среди убитых ходят, собирают. В домах медали берут. Забирают. Ценные вещи, деньги берут. Такое может быть и на стороне сепаратистов. Не обязательно у самих сепаратистов. А кто под них там подделывается? Но сепаратистам нет смысла этим заниматься, это мину подкладывать под самих себя. Но когда начинают рассказывать, это точно так происходит. Я говорю, ты видел? Мне вот сказал там, тетя сказала с дядей. Я говорю, а что, твой дядя или тетя видели? Вы понимаете, вот дядя, тетя, папа, мама, знакомый, и еще кто-то сказал. И вот это идет, ширится. Ну, поймите, что происходит. Нагнетается обстановка. Поднимается градус общечеловеческой ненависти, который чем-то же обернется. А чем обернется, вы знаете. Вы помните, да, вот Майдан победил. Вот теперь сегодня подумайте, победил Майдан или нет. Ожидали все те, кто поддерживали Майдан, что так все пойдет дальше, сикось-накось? Понимали все, что будет гражданская война и война, в которой будут тысячи гибнуть? Понимали? Поддерживали? Победили? Вот она победа. И это сделали средства массовой информации. Раскручивали, капали на мозги, вешали лапшу на уши. Вот так показывали. И мы поверили. Самое страшное, что верующие, я уж про неверующих не говорю, верующие, у которых должна быть позиция, у которых должно быть все выверено, взвешено, да, верующие становятся на чью-то из сторон. Верующие начинают вот этот ажиотаж. Верующие говорят о том, что я бы пошел на войну. Ну иди. Не поймите меня, что я такой вот плохой, да, но я иногда, просто так по-человечески говорю, иди на войну. Дай Бог, чтобы тебя забрали в армию, мобилизовали. Дай Бог, чтобы ты попал на передовую и попал под систему залпового огня «Град». Вот там Дух Святой сходит. Вот в том месте ума набираются люди. Вот многие бандеровцы там, когда туда попадают, я сейчас не злорадствую. Сами хотели, сами просились, сами желали, вот попали. Вот там настает прозрение. Вот там начинают трястись. Вот там, извините, я не хотел, я не думал, я вот там Дух Святой. Так я говорю, если верующий не понимает вот так по-хорошему, только вот так, я говорю, он поймет. Он по-другому понять не поймет. Я не желаю зла, но должно быть так. Раз так не понимаешь, то пойди туда. Не понимаешь по-хорошему, вот у тебя онкология, лежи, размышляй. Я тебя просил, Бог как бы говорит, меняй жизнь свою. Задумайся, измени что-нибудь. Лежи, размышляй в онкологии. Вот так война заставляет думать. Вот там, я говорю, сходит Святой Дух. Я не сторонник того, чтобы таким образом люди ума набирались. Но если по-хорошему не хотим, тогда по-плохому. Когда я слышу, сепаратисты сами стреляют по своим мирным гражданам. Сами бомбят самолетов свои города. Сами убивают, расстреливают мирных, ни в чем не повинных стариков, женщин и детей. А потом, подставляют, что это украинская армия делает. Когда сами, говорят, стреляют, как в Луганске было, из ПЗРК, да, переносного зенитно-ракетного комплекса, сами стреляли по самолету, а ракета перенацелилась, попала в здание Луганской администрации, бес попутал, да, кондиционер навел ракету на себя. Так вот, кондиционер должен иметь не менее 900 градусов, вы понимаете, 900 градусов температуры, чтобы ракета туда полетела. Самое интересное, что так показывают, самое страшное, что так верят. Я задаю вопрос. Вот сидят эти сепаратисты в этих городах и стреляют сами по себе. И самолетов, которых у них нет, они ими бомбят себя. Нормально, да? А для многих ведь это нормально. Вот сепаратисты то делают. Вот то, что делают украинцы, то говорят, что делают эти сепаратисты. Вот то, как проходил Майдан, к кто делал, а кого обвиняли. Вот это как началось, так по сей день и идет. Не поймите меня неправильно, что я, мол, на стороне ополченцев. Абсолютно во всем я, может быть, с ними и не согласился бы. Но не они приехали в Киев, не они громили и крушили все подряд, не они жгли город, не они навязывали Западной Украине свою мову, не они пришли с оружием в руках бандеровцев, и не они избивали прохожих, которые славили Степана Бандеру и Шухевича. Это делали другие. И это несправедливо с теми, кого называют сепаратистами, вот так поступать. Были те, которым нечем было заняться. Эти вынуждены были защищаться. Называть их за это сепаратистами? Или называть их террористами, вы понимаете, да? Насколько это неразумно и несправедливо. Вы видите, что сегодня происходит на Украине? Бандера придет, порядок наведет. Навел порядок. Далее. Голосовали за своего кандидата Порошенко? Знаете украинскую поговорку? Бачили очі, що брали, тепер їжте, поки не повилазите. Не поймите меня, вот знаете, вот лезешь в политику, а мы сами туда лезем. Мы становимся на сторону ихнюю. Выбирали. Потом вопросы. Куда Бог смотрит, почему такое творится? Я говорю, а куда Бог смотрит? На нас. И куда мы смотрели, когда выбирали? Когда молчали, когда голосовали? Я понимаю, это неприятно. Я понимаю, что то, что сейчас происходит, уже до многих доходит. И скоро поймем. Вспомните Ирак с Багдадом. Развал этой страны и нынешний хаос там при помощи все тех же Соединенных Штатов Америки. Вот мобилизация идет на Украине. И по-другому людям открыть глаза невозможно. Я опять не сторонник этого, не поймите меня неправильно. Но говорю, раз мы поддерживаем, значит надо, чтобы нас забирали в армию. Чтобы приходили гробы с сыновьями. Чтобы им отрывало руки и ноги. Я не говорю, что так и надо. Но коль мы считаем, что это все правильно, тогда надо. Мы сами просим у Бога беды. А он, Бог, отнимает ум у правителя, у которого и так его не было до этого времени. Что еще хочу сказать? Неважно, участвуем ли мы в боевых действиях армии против Юго-Востока лично. Или одобряем эту кровавую бойню. Неважно, по Библии, принимаем ли мы начертание зверя на руку, участвуя в боевых действиях, или на чело, просто одобряя убиение людей. Но нейтральных в любом случае нет. Библия этого не подразделяет на категории с разной степенью ответственности. Кто на руку, а кто на чело. Кто участвовал в боевых действиях, а мы не можем участвовать, будем поддерживать. Библия не делает вот этого различия. Ответ будет один всем. Будет мучим в огне и сере. Вспомните историю. Распятие Христа. Римляне распинали, священники подстрекали, а огромное кричащее стадо кричало «распни». Кровь его на нас и на детях наших. Так вот, на руку принимали римляне, священники, наверное, с народом на язык принимали. Они не убивали, они стояли и кричали. Все равно кровь его на всех без исключения. Участниках была и будет. Если муж несправедливо избивает жену, она имеет право отделиться от него, развестись с ним. Если несправедливо, я подчеркиваю, избивает жену, имеет право развестись, да. Имеет право мужа назвать ее сепаратисткой за это. И не будет ли это просто глупостью? А за попытку отбиваться от пьяного мужа и объявить ее террористкой муж может? Это уже дурной признак дурного заболевания. Не надо валить с больной головы на здоровую. Я не за одних и не за других. Тем более в абсолютном смысле. Я просто обязан быть на стороне правды и справедливости. Пусть хотя бы относительно, но на уровне того, кто заварил эту кашу и на каком основании. Некоторые, когда я говорил, да, вот, кто такая жена-блудница, которая сидит на звере багряном, я говорил, кто это и почему это, да? Кто-то мне сказал, ты против евреев, ты антисемит. Я вам говорил, не все евреи одинаковые. Есть верхушка, которая правит, а есть низы, которые всю жизнь подставляют. Я вам говорил, что во время войны уничтожение евреев происходило, если вы знаете, есть две категории евреев, западных и восточных. Восточные евреи были, вы помните, да, такие омерщавшие. И западные их подставляли. Западные финансировали Гитлера, чтобы он убивал тех евреев, чтобы остальных удержать в своих кагалах. Чтобы все поняли, что значит отступить от кагала и быть проклятым. Вот вас Гитлер и убивает. Бог позволил это делать. И погибали, к сожалению, тысячи евреев. Совершенно не тех, которые вообще, может быть, должны были бы погибать. Я не против евреев, я не антисемит. Если еврей порядочный человек, я его буду защищать и все для этого сделаю, если его, может быть, будут обвинять мои сродники по национальности. Но если мой сродник по национальности будет преступником, я никогда и никакие мои национальные чувства не будут на его стороне. Для меня нет разницы, кто ты, немец, русский, украинец, француз, китаец или еврей. Я не за русских, я не за украинцев. Я не за евреев, я за человека. Я за человечность и за порядочность. Все остальное, национальность, если ты непорядочный, принадлежность к церкви, к государству, к нации, там к чему хотите, все это мусор. И только потому, что я хочу быть христианином. По жизни мы либо христиане, по образу жизни, либо нет. Мы либо порядочные, добрые, справедливые и честные, или нет. Христианство, я подчеркиваю, настоящее христианство. И национал-патриотизм. Христианство и государственный патриотизм. Христианство и церковничество. Христианство и партийность. Вы обратите внимание, что я подчеркиваю. Национальность. Далее. Государственность, церковничество любое и партийность любая, это не есть истина, это не есть святость, это не есть чистота. И быть патриотом национализма, государственности, церковничества или церкви, да, или какой-либо партии, это несовместимые вещи. Христианство и все, что я перечислил, несовместимые вещи. Христианство требует чистоты, справедливости, порядочности, честности. Национал-патриот – это уже заведомый преступник. Патриот государства, который не всегда бывает справедливо – это уже ошибка. Это уже, ну будем говорить, тенденция к греху. Христианство, но не церковничество, подчеркиваю, а жизнь по совести, по справедливости. Вот это и есть главное. Я за человека. Я за христианство, которое подразумевает за любой национальностью видеть человека. Будь человеком, и неважно кто ты. Француз, китаец, немец, американец, еврей, украинец или русский. Христианство на стороне человека, на стороне человечества, человечности, порядочности и справедливости. Христианство и человечность, христианство и совестливость, и порядочность, и справедливость, и гуманизм – это не только совместимые, но и органично неразделяемые понятия. Есть убийцы-преступники – есть убийцы-солдаты и офицеры. А есть культурные, продажные убийцы, называемые журналистами и корреспондентами, которые сами не убивают, но за деньги подстрекают миллионы людей на братоубийственную войну друг против друга, подавая заведомо ложную информацию, извращая суть происходящих событий, и подавая их так, как это выгодно работодателю, то есть работорговцу. Вот эти убийцы, я сказал, корреспонденты и журналисты продажные, будут отвечать на Божьем суде за миллионы человеческих жизней. И суд им давно готов, и они его не избегут. За людскую кровь, за их страдания они заплатят своей кровью. За то, что не убивали, а подстрекали, настраивали, возбуждали ненависть, злобу людей против людей. А политики, продажные провокаторы, которые увергают народы в кровавые бойни, которые стравливают людей, которые лгут через продажные средства массовой информации, эти ответят, как никто другой. Это преступники из преступников. Это воры, бандиты из бандитов. Это воры в государственном законе и в государственном масштабе. И суд им тоже давно готов, и они не избегнут его никогда. Кровь людская на них и на ихних детях. Ну что, в подведении итогов, что хочу сказать. Исходя из того, какие сегодня продажные люди, какие продажные правительства, средства массовой информации, церкви, можно довольно смело, ну конечно не абсолютно сказать, что если Соединенные Штаты Америки, если страны НАТО или Европа кого-то объявляют врагом демократии, врагом человечества, порядка и мира, то это, учитывая склад американского ума, сигнал того, что этот лидер, эта страна умнее, справедливее, разумнее и порядочнее американцев. Исходя из того, что творят сегодня Соединенные Штаты Америки и натовские страны в мире, как они перекручивают всю правду и справедливость, как они лгут и как они все это подают, знаете, коль врун говорит о ком-то, что кто-то плохой, то значит эти люди, не говорю абсолютно хорошие, но в каких-то вопросах лучше и порядочнее американцев и европейцев. Надо исходить, кто порядочнее, исходить из того, кто это говорит. Если церковь явно отрицает прямые свидетельства святых писаний, если она кого-то обвиняет в ереси, то с этим человеком не помешает встретиться и пообщаться. Не исключено, что он больше, но может и не все, да, знает и понимает, нежели эта церковь. Когда я вижу верующих с наивными глазами, которые всему верят и всему надеются, и как они легко заражаются вирусом веры во что угодно, вирусом сомнений, возмущений, патриотизма или апатии, уныния, пессимизма, я понимаю, что таковые так ничего и не поняли в истине. Это вовсе не верующие люди, они живут по законам этого мира. Люди, на которых можно легко повлиять, которых можно легко завести и повести на любую провокацию, это уже не христиане. Они сами не поймут, как и что произойдет с ними, как они из стана верующих переметнутся в стан какой-нибудь повстанческой необузданной толпы. Если мы не научимся разбираться в себе, в людях, то мы все примем за чистую монету, мы все, что будем слышать, примем все за чистую монету. И с верой будем кричать «распни» на того, кому вчера кричали «Осанна сыну Давидову». Я честно вам скажу, я не раз смотрел на людей, которые изменили свое отношение ко мне на противоположное. Я им ничего плохого не сделал, но они изменили свою точку зрения только по той причине, что кто-то что-то сказал обо мне. Они меня таким не видели, они меня таким не знали. Но вот им кто-то сказал, что Саша такой рассякой, там гуляка, изменник родины, там жены, дети в разных городах есть, любит власть, хочет быть пророком, но возглавить церковь, ну вот что-то такое, да. Я видел, как люди развесили уши и поменяли точку зрения. Меня, слава Богу, это уже не трогает и это не повлияет на меня. Я уже вышел, вырос из этих штанишек, вышел из этого возраста. Но я отлично понимаю, что есть те, которых, есть люди, те, которых мои речи могут возмущать и раздражать. Вот то, что я сейчас говорю, я понимаю, как кому-то будет это неприятно слушать. Я все равно решил сказать. Невзирая на то, как люди поведут себя в дальнейшем. Это ваша проблема. Моя проблема сказать, ваша проблема реагировать. Я понимаю, что из этих возмущенных кто-то обязательно будет очернять и смешивать меня с грязью. Чтобы настроить людей против меня, чтобы они не слушали, о чем я говорю. Мне не хотелось бы, чтобы люди поверили в то, что я, допустим, там вор или прелюбодей, и что у меня, как я уже сказал, жены и дети по всем городам, что я и гордец, и подлец, и еще чего похлеще, может быть, и голубой скажу, да? Но это неизбежно в этом мире, наполненном ложью и всякими гадостями, которые распространяет радиостанция «Баба Си». Не BBC, а «Баба Си». Наши честные средства массовой информации, которые сегодня одних поливают, завтра будут других поливать. И клевета – это очень сильное оружие, к сожалению, действенное даже среди так называемых верующих, всему и всем. И я не оправдывался раньше, когда-то Бог мне показал, объяснил, что ты оправдываешься. Ну, я говорю, что же на меня говорят то, чего не было. Бог как бы дал мне понять. Ты этого не делал. И не оправдывайся никогда ни перед кем. Начнешь оправдываться, вот так всю жизнь будешь слушать обвинения и будешь всю жизнь оправдываться. Я не оправдывался и не собираюсь оправдываться ни перед кем и ни за что. Я уже сказал, начни только оправдываться. И доказывать в одном, что ты не такой. И этим обвинением и оправданием не будет ни конца, ни края. Мы все стоим перед Богом, и все за все ответим. Кому верили, чему верили, проверяли ли мы, действительно ли это так, поддавались ли мы на эту провокацию, заражались ли мы злом против кого-то, выслушав чью-то информацию или нет, мы все и за все дадим ответ перед Богом. А пока, в зависимости от того, какую правду мы слышим, да, в зависимости от этого, и что мы избираем происходит, я так скажу, естественный отбор верующих, подчеркиваю, заметьте, верующих от умных. Умные и верующие – это не одно и то же. Умный – это верующий. А если он верующий не умный, это не верующий, да? Так вот, через наш выбор, через нашу позицию происходит естественный отбор верующих от умных. На право войти в город воротами. Нравится нам это или не нравится, но я хочу сказать. Просевание как таковое происходит и сегодня. Некоторые говорят, вот будут гонения там за субботу от католиков. Я говорю, до того еще надо дожить. Вы думаете, что если тогда будет, то сейчас ничего нет? Сейчас все это происходит. И начертание зверя на челу или на руку, и желание воевать, и поддаемся этой военной ненормальной истерии, да? И ненавидим кого-то, все это происходит. И принятие начертания начало и на руку, да, и отпадение, и просевание, и вражда, и разделение, и тому подобное. Все это я говорю не для того, чтобы кого-то обидеть, кого-то унизить, а ради того, что об этом надо сказать. Потому что на нас это действует, и нас, к сожалению, это губит. Всего хорошего. Божьих благословений и до следующих встреч по пятницам и субботам.